вам. Такой многообещающий текст. Мы с вами приступаем к всемогущему Богу. И человек, который открывает для себя такие возможности, сразу думает, как это много, как это прекрасно. И дает волю своим желаниям, о чем бы пожелать. Ведь это же не просто человек сказал, который много может дать. Это сказал всемогущий Бог, который все может дать. И такие огромные, такой огромный, знаете, кредит. Все, чего не пожелаете. И вот эти слова, они невольно как бы отпечатываются в нашем сознании. И человек спешит сразу список написать, чего он желает, чего бы он хотел иметь. Ну и, понятно, предъявить его Богу. Может быть, даже человек немножко завидует Соломону, которому однажды Бог, написано, во сне явился, сказал ему, чего дать тебе, что бы ты хотел. И потом мы видим и слышим этот разговор, как Соломон внутренне бодрствовал, и как Богу понравилась его просьба. А ведь он мог бы просить и другое, и коли Бог обещал, он бы ему дал. И вот, друзья, эти слова, которые нас всегда, наше внимание привлекают. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Я не раз эти вопросы такое задавал на разных собраниях. И у нас вот, где мне приходится беседовать на разборе слова с нашими сестрами. Я говорю, сестры, братья, к сожалению, сестер больше всегда ходят. А вот если бы вам это Господь предложил, как Соломону, такой вопрос. И такая небольшая пауза. И потом все говорят, я бы спасение детям пожелал. Я бы попросил, чтобы Бог к покаянию их привел. И вот такие подобные просьбы. Друзья, я с этим согласен. Если уж на самом деле серьезно подойти, и я бы тоже с этого начал. А потом еще что-нибудь бы добавил. А почему бы, если Господь предлагает? И вот мы слышим, друзья, условия для этого. Если пребудете во мне, и слова мои вас пребудут. А вот над этими словами можно поразмышлять. Потому что если нам что-то предлагают и с условием, то мы, понимая, что предложение очень большое, соглашаемся на условия. Куда-то поехать, дороги там какие-то преодолеть, трудности, от чего-то отказаться. И это тоже, друзья, вполне естественно, потому что то, что нам дадут, перекроет все наши расходы. И моральные, и материальные, и какие-то трудности, может быть, и усталость. Все перекроется тем, что мы получим. И если посмотреть, братья и сестры, здесь это тоже обещано. Только вот как бы нам с вами, верующим людям, для себя уразуметь? Или постараться это понять и приблизиться к этому, если пребудете во мне? Это так прекрасно звучит. Если пребудете во мне? Я люблю читать Слово Божье, друзья. И вот если в этом, как бы, плане читать Слово, мы увидим много людей. Которые просили и получали. А есть те, которые просили и не получали. Есть те, которые знали, как просить. Есть те, которые умели это делать, знали, о чем просить. И мне бы хотелось, друзья, тоже вместе с вами проследить несколько примеров, которые для нас очень важны. Мы просим у Господа благословения, просим охрану, просим защиту. Мы просим где-то материально, чтобы наши нужды Господь восполнял. А сколько моментов таких, которые Господь не может отвечать нам на наши молитвы. И не в том проблема, что у Бога нет возможности, Он всемогущий. А в том проблема, что мы в неправильном состоянии. Вот это то самое условие для нас, оно очень важно, если пребудете во мне. Я хочу напомнить за семью Иакова. Это один из патриархов народа израильского. И мы хорошо знаем его историю практически от самого рождения и до самой смерти. Вот такой редкий человек, который в Библии виден на протяжении всей своей жизни. и его добрые качества, и недобрые, всякое у него было. И вообще у него жизнь трудная, друзья. Было время, когда дети подросли, 13 детей у него было. И однажды, мы читаем 35 глава книги «Бытие», у него дочь была Дина. Она захотела пойти посмотреть на дочерей, там, где она жила. Это, друзья мои, кризис возраста называется. Подростковый возраст, когда люди, когда дети вот рвутся из дома, им все хочется посмотреть. И остается, друзья, только удивляться, почему отец не смог ее остановить, братья не остановили, мать не остановила. А там, когда она смотрела, ее тоже увидели, случился неприятный случай. С ней сошелся, сблизился сын местного князя. Он ее полюбил, он захотел к ним в родство войти, стать их зятем. Вот с такими добрыми намерениями пришел, а братья возмутились, когда узнали. Они считали, незаконно поступил этот юноша, хоть и богатый. И потом мы видим, друзья, очень неприятная была история. Они оказались такими хитрыми, сыновья Иакова, жестокими. Но что самое страшное, отец не знал об этом заговоре. Он не знал о том предложении, какое сделали этим жителям. Он не знал о том, что всех мужчин они потом уничтожили, вырезали. Он просто увидел на своих женщинах массу всяких украшений. Те народности, они любили вот эти всякие блестящие безделушки. Они увидели новые одежды. Понимаете, они разграбили целый город, оставили его таким беспомощным. Но Иаков почувствовал, как грозовые тучи над его семьей, что народности, которые были рядом, вот там соседи, они услышали об этом, они возненавидели, они будут преследовать. Друзья мои, это кризис, это проблема, в которую Иаков со своей семьей попал. Это очень неприятно. И вот что здесь ему делать, братья и сестры? И вот мы читаем начало 35 главы, там написано: «Встань, иди в Вифиль». Иди в Вифиль. Я, братья и сестры, радуюсь тому, что Бог нас не оставляет в таких кризисах. Иди в Вифиль, там устроишь мне жертвенник. И вот когда Иаков поднялся, братья и сестры, то написано, он всех, они остановились возле дуба, по всей видимости, я так себе представляю, выкопали большую яму, и он им говорит: снимайте, снимайте. Что снимать? Все, что на вас висит, все украшения, все вот эти золотые вещи, серьги, все, что вы награбили в этом городе, снимайте. Легко ли, друзья? Нет, нелегко. Это всегда вызывает бунт, протест, уже и привыкли, и одежда по размеру подошла. Давно мечтал такую приобрести. Снимайте, бросайте все под дубом. Сколько, друзья, надо было преодолеть вот этих недовольств, разного рода разговоров? Снимайте. А может быть, не надо? Да попросим благословения там, оно, знаете, Господь сохранит. Не сохранит, не сохранит. До тех пор, пока на вас все это висит, оно свидетельствует о вашей жестокости, до тех пор, пока все это идольское, до тех пор, пока все это нечистое, напрасно молиться об охране. Ее не будет. И немножко пройдет времени, там какой-нибудь кочевники встретятся, и от нас ничего не останется, от нашей большой семьи. Друзья мои, я хочу к тому сказать, что это непростое решение Иаков принимал. Это непростое решение. Это идти против воли практически всех своих детей. Это, знаете, вот только понимая, что без этого никак невозможно. И он их понудил это сделать. Написано, закопали они все под дубом. А что дальше мы читаем? А дальше мы читаем, что страх от Бога напал на всех людей. Друзья мои, не тот страх, что они там натворили этой беды, и то же самое с другими сделать. Нет. Они бы могли и союз какой-нибудь создать, и ничего бы от этой семьи не осталось. Просто дело в том, что когда мы правильно поступаем, когда мы делаем дела, угодные Богу, в нем пребываем, уже тогда сам Господь начинает действовать. И мы видим, как Бог пошел на защиту этой семьи. Это очень неприятный такой момент. Но он нужен был, друзья, нужен был. А ведь можно много молиться, к Богу обращаться и посты, может быть, назначить. А что толку, если бы не было этого решительного действия, и молитвы бы остались неотвеченными? Невольно вспоминается Неемия, такой ревностный человек, который переживал за состояние Иерусалима, Божьего города. Ему надо было с большими драгоценностями перемещаться через пустыню. А мы с вами, друзья, хорошо знаем, утечка информации всегда бывает. И вот такие обозы нехорошо охраняются. А он понимал, что даже просить войск у царя как-то неприлично. Когда о всемогуществе Божьем говорить, а потом сказать, дай солдатиков, чтобы они охраняли вот эти вот сосуды всякие храмовые, драгоценности. И он написано говорит, я провозгласил пост. Друзья мои, вот как важно сделать правильное решение. Оно всегда очень ценно. Я провозгласил пост. Друзья мои, но ведь провозгласить это не просто сказать или решение принять. В книге Исаии мы читаем, какой пост угоден Богу. Там надо развязать узы ярма, отпустить измученных на свободу. И вот каждый, кто к посту к этому был причастен, он проверял свою жизнь. Какой смысл пост провозглашать, который ничего не даст? Который Бог не услышит в день поста вашего? Господь отвечает, вы исполняете вашу волю, волю вашу. И вот, когда они укрепились этой надеждой на Бога, они, соответственно, пошли, и Господь их охранял. Мне пришлось слышать свидетельство братьев, тоже в наше время, не так давно, на Дальнем Востоке, там, где дорог почти нету, на Буране ехали братья, ну, не на Буране, на Бронто, вот на этой, на Жигулях, с большими колесами, по тундре, и попали в пургу. То есть дороги не видно, ни неба не видно, ничего не видно. И вот они видят, что и мороз усилился, там минус 30, плюс ветер, это страшное, друзья, состояние. Их 4 человека в маленькой вот этой коробочке. Я спрашиваю, ну что вы, братья, делали? Они говорят, мы первым делом помолились. Потом еще помолились. А потом мы начали исповедоваться. Друзья, легко ли исповедоваться? Ну, я скажу, нелегко. Это такое, знаете, внутреннее вот над собой усилие, когда надо поведать о своих грехах, о которых никто не знает. А вот здесь вот, в этом маленьком пространстве, начали звучать. А почему, друзья? Потому что, с одной стороны, смерть в глаза смотрит, кто знает, спасемся ли. А с другой стороны, есть особое желание, чтобы Бог услышал. Я просто представляю, братья, сколько таких молитв и сестры возносятся, которые такие вот, как бы сказать, без корня, без корневой системы, без вот этого усилия. И мы рассчитываем на то, что Бог услышит, а Он может и не услышит. Вот люди, которые попали в такую переделку, они поняли, как надо молиться, чтобы Бог их услышал. Я хочу еще напомнить некоторые моменты. Они тоже в Ветхом Завете описаны. Прекрасная история женитьбы Исаака. Сыну престарелых родителей, в преклонных летах. Потомство ждут. И вот Авраам пригласил Елизера и даже взял с него клятву. Он очень серьезно понимал. Он знал, куда направить его, где искать невесту. Вопрос этот непростой. Хотя молодежь думает простой. Если братья, они говорят, а сестер много. Воронежских не хватит, Курск рядом там. Питомник огромный такой вот. Простите за это слово. Курск мало, еще там есть города. Рязань, Казань, Тамбов. Там много. И вот оно с одной стороны много и мало. И не знаешь. Их-то много, а должна быть одна. И много-то много, а нужно так выбрать, чтобы на всю жизнь, чтобы душа в душу, чтобы в любви и радости все были вместе общие, и трудности, и болезни, а там дети пойдут. Это очень большая нагрузка. И любовь всегда нам вот под этой деформацией находится. И когда человек серьезно начинает мыслить, уже внутренние проблемы. А как быть? А вдруг? И вот у Авраама такая проблема, друзья. Он посылает своего слугу, а сын один. И вот представьте себе, вы на месте слуги. Это ж не для себя выбрать. Ошибешься, ладно, со слезами переживу. Не для своего сына, а для сына своего господина. Ответственность большая. Тем более, что семья особая. Но я что, друзья, радуюсь? Вот почему Бог ответил? Мы сразу как бы встречаем его возле города и встречаем возле колодца. И мы слышим его молитву. Братья и сестры, ответил на молитву, надо прямым путем идти. И он так несколько раз об этом подчеркивает. Бог прямым путем привел меня. Я никуда не отклонялся, ни в один хоровод там не заехал. Там, наверное, тоже девушек было много. Нет, даже и не смотрел. Я шел прямым путем. Это очень ценно перед Богом, друзья. И плюс к этому к колодцу приехал. Там, где труженики, там, где труд такой нужный, там, где воду люди берут. И там ему Бог дал прекрасную встречу. Поэтому хочу сказать молодым братьям, кто озабочен этой проблемой, идите прямым путем. Прямым путем. То есть эти вопросы должны быть такие вот правильные, честные. Сколько до брачных бывает поддруживаний всевозможных, а потом слезы, потом измена, потом всякие претензии. Родители между собой разбираются. Друзья мои, о каком благословении потом речь может идти? И вот начинается жизнь так вот с болезнью. И потом она продолжается с болезнью. И болезни, болезни в детях умножаются. Так вот всю жизнь эти проблемы. А ведь мы хотим, друзья, благословения от Бога иметь. Так вот, для этого человека было дано направление. И он его исполнил, это направление. Я за него очень рад. Я хочу напомнить, братья и сестры, сегодня первая проповедь была о детях. Брат Андрей проповедовал, что надо внушать, надо им говорить. И сказано везде, и дома, и в дороге, вот где только возможно. Говори детям о Боге. Ищи возможность, когда у них сердце открыто. Внушай, внушай, внушай. Трудно это бывает, друзья. Многие из нас это знают. Но тем не менее это не бесплодно. Тут просто надо на некоторые вещи внимание обращать. Мы сегодня говорим часто об этом, как это необходимо. И вот встречаем некоторых отцов в Писании. Священник Илия, два сына у него. Понимаете, это особая благодать. Родились мальчишки, которые уже по своему рождению были приближены к Богу. Им даже и усилий никаких не надо прилагать. Они уже при храме. Они свидетели, как отец служит. Они знают, что там надо делать. И они знают, что это служение их им достанется, потому что они дети священника. И тем не менее мы видим, что их грех начал увлекать. Их грех начал к себе манить. Ведь оно же не то, что сразу бывает, друзья. Но за отца сказано, не обуздывал. Бог ему эту вину поставил. Хотя, видно, говорил, и мы читаем, как он это говорил, он даже детей упрекал, нельзя так поступать, вот такие вот отцовские наставления давал. Но в той ситуации слов было мало, То есть должна быть какая-то более конкретная воздействие. Написано, не обуздывал своих. Братья и сестры, можно и доброе что-то вспомнить за этого священника. Пришла мать Самуила, мы сегодня слышали, Анна. Хотя он поначалу не разобрался, он думал, что она пьяная. Но потом он ей сказал слова, которые ее утешили. Когда он понял, что она молится о ребеночке, он говорит, Бог да услышит твою молитву, да исполнит прошение сердца твоего. И она пошла утешенная. Вот такие простые слова были сказаны. И их было достаточно, чтобы больное сердце в них утешение получило. Он двоих сыновей своих отправил на войну. Рядом уже Самуил. И где-то по-отцовски можно было. Ловко бы это с этими сыновьями было. И видно было, что на нем Божья печать. И когда случилось, что Самуил не мог понять, кто его ночью зовет, Самуил это или понял, говорит, когда зовущий позовет тебя, скажи вот то-то и то-то. И это, друзья, я ему в плюс, как бы сказать, ставлю. Хорошо, что у него была опытность, и он вот помог этому молодому человеку на самом деле стать потом великим пророком. Или немножко позже мы читаем, что сердце Илия, священника, трепетало за ковчег. Понимаете, вот он за семью свою, оно не так трепетало, там, за народ, за... А вот за ковчег. Друзья, это тоже хорошо. Это хорошо, что есть вот такой святой трепет у него был. Ну, а то, что не обуздал, друзья, и не молись, Бог не мог ответить на такие молитвы. Я все это хочу к тому подвести, с чего мы с вами начали. Писание говорит, если пребудете во мне, если пребудете во мне. Вы понимаете, друзья, это вот то самое правильное положение, которое я должен занять. Апостол говорит и пишет. То есть я должен быть тем, кем я должен быть. А если я не то, то я невольно ставлю преграду Божьим благословением, Его ответом на наши молитвы. Мы часто, мне приходится, но раз пожелания такие мамам говорить. Я смотрю, девочка уже подрастает, лет 9-10, а платьишко коротенькое. Я говорю, пора уже ей, не то что пора, а чем раньше, тем лучше, одевай нормальное платье. Да вот на рынке там не продают таких, не надо на рынок ссылаться. Ты когда увидишь, что у этой дочки вся мирская она у тебя будет, ты сразу не делай. А в твое сердце, что оно неправильное у тебя. Да вот подрастет тогда, а подрастет, ты тем более ее не переоденешь. Вот вместе с возрастом эти вкусы укореняются. И кто родители, они меня поймут. Это, друзья, уже будет борьба. И выдержишь ли? Часто дети ломают родителей. Вот гнут этих родителей. И ничего папа с мамой сделать уже не могут. Рассказывают в цирке, вот такое есть заведение, где людей развлекают. Слон стоит, и он привязан на тоненькую веревочку. Такой огромной массы, вот ему ничего не стоит эту веревочку порвать. Но он даже об этом и не подумал. А вы знаете почему? Когда он был еще маленький, его привязали на толстый канат. И он его много раз пытался оборвать, только ему не дали это сделать. И вот когда он там в духе сломался, в своем слоновьем духе, когда его привязали за тоненькую веревочку, он уже об этом даже и не думал. Поэтому там, где в детстве произошли вот эти вот сдвиги, так сказать, то, что отпечаталось в сознании, в детском духе ребенка, друзья мои, едва ли вы их уже, когда они станут взрослыми, что-то с ними сделаете. Это очень сложно. Может быть, посты и молитвы, хорошо, если сил на это хватит. Поэтому, братья и сестры, я опять же подвожу к этой мысли, что мы у Бога просим, и мы правильно делаем, друзья. Но вот чтобы получить, написано, «Прибудьте во мне». То есть правильное положение займите. Очень часто закваска греховно действует в семьях. Я как-то еду в машине, люблю послушать музыку там или проповедь, включаю диск, он какой-то такой, слова-то вроде знакомые, а музыка не наша. Ну, думаю, ладно, может, одна песня неудачная. Еще там включаю. А она такая же. Третью слушаю. Такая же. Ясно, не нашего братства и то, что у нас неприемлемо. Друзья, что с ним надо делать, с этим диском? А? Я открыл окно и выкинул его. И я вам советую то же самое делать. Вот с такой закваской надо так и расправляться. Это гораздо правильнее, и Бог не оставит без благословения. Я боюсь с такой музыкой ездить, слишком много опасностей. И даже, может быть, не только в этом дело, друзья. Может быть, Бог по своей милости и сохранит, я тоже на это могу уповать. Но я в духе делаюсь другой. Я меняюсь, а я не хочу. Я хочу вот те стандарты, которые мне Бог открыл, и в вопросах пения музыки, я хочу их сохранить. Я не хочу, чтобы эта граница между святым и несвятым, она размывалась. Я не хочу другим становиться. И поэтому я так и поступаю. И я детям своим так сказал. Услышу, выкину сразу. Или сломаю. Я спросил у некоторых отцов. Они говорят, а мы точно так же делаем. Эта зараза, она поступает к нам в семьи, там по разным каналам, мы их даже не проследим. Но лучше убирайте. Закваска, она на то и закваска. Она начинает заквашивать. Мысли, желания, чувства. А потом мы сами не знаем, почему вот состояние плохое, почему Бог наши молитвы не слышит и так далее. В книге пророка Иеремии есть такое слово. Там люди пришли к Богу вопрошать. Они это через пророка делают. А Бог им отвечает, я не могу им отвечать. Вы помните там, какая причина была? Кто слово любит? Написано, допустили идолов в сердце. Могу ли я отвечать им? Друзья мои, идол в сердце, это уже даже не просто в доме, это в сердце идол. И в Ветхом Завете люди вполне понимали. С идолом в сердце, ну, обращайся, только услышит ли тебя Бог. В наше время люди пытаются это делать. В сердце целый набор идолов, ну и к Богу спешат с молитвами. А Бог отвечает, могу ли я отвечать им? Конечно, нет, не будет ответа, друзья, не надо себя здесь обманывать. Мы также много встречаем, друзья, и в Новом Завете. Известный для нас Павел апостол, который был Савлом, который был наставлен в своих отеческих преданиях. Он их хорошо знал, друзья. И тем не менее, даже у него ревность была сильная по Боге. Он хотел назарейскую ересь искоренять. А вот когда он попал в такую ситуацию, сидит он без зрения, ослеп, а Бог о нем говорит, он теперь мой. А вчера что он делал? Друзья, что не делись Христа напрямую на Бога Отца, только во Христе. Теперь молится, слава Богу. И мы знаем его прекрасного благословенного апостола. Он переживал и о своей церкви, он даже постоянного места жительства не имел, он постоянно был в движении. Ему хотелось достать и до Испании, там, до Португалии, вот, может быть, и к нам сюда, вот, где мы, славяне, жили, только что времени не хватило. Поэтому, братья и сестры, вот надо было ему перейти и стать на правильную духовную позицию, чтобы Бог о нем сказал, вот теперь он молится. Мы как-то на разборе слова вспоминали молитву Валаама. Он тоже молился, тоже человек Бога знал. С просьбой, прокляни этот народ, прокляни. Если ты проклянешь, то клянет, пойду Бога вопрошу. Есть молитвы, которыми и не надо Бога искушать. Есть молитвы, которым не надо Бога искушать. Если вы даже что-то услышите, это будет не от Бога. Я пример привел замужество, потому что я знаю такие примеры. Мама подходит за дочку, брат, ну что делать? Он хоть и неверующий, но человек хороший. Я говорю, здесь написано, что только в Господе. Если ты можешь сказать, что он в Господе, давай молиться, уж тогда будем. Но ведь написано в Господе. Будет ходить. Ну, даже если будет, это будет против Господа. Я не буду об этом молиться. Ну, а давай помолимся. Нет, не будем. Друзья мои, какая-то молитва, она Богу неугодной бывает, будет. И Валаам потом еще раз пошел, когда увидел эти подарки. И как Богу неприятно было, что этот пророк, через которого Бог не однажды говорил, он так уже, эти идолы в сердце у него, так они там завязли. И он идет к Богу вопрошать, не с тем, чтобы благословить этот народ благословенный, а с тем, чтобы его проклясть. Господи, разреши мне это сделать. Друзья мои, Бог-то не разрешил, а он все равно сумел такой совет дать, нехороший, этому Валааму. Это был очень такой едкий совет. Его мог дать только человек, знающий духовные законы. Он посоветовал, чтобы там молодежь поддруживала, и вот семьи начнут образовываться, пусть эти девушки туда, юноши сюда, и вот ассимиляция такая пойдет, и вот когда там греха будет много, от него Бог сам отступит от этого народа. Такой едкий, друзья, совет, почитайте, это очень страшный был совет валаамовский. Я хочу, братья и сестры, еще раз подчеркнуть, что мы у Бога, Богу часто приходим. Мы молимся о своих детях. Мне пришлось приходилось быть в одной семье. Семья большая, дети подрастают. Родители уже 10 лет вместе прожили. А между собой мира нету. Они только выясняют отношения, кто из них главный, кто из них глава в семье, кого надо слушаться. А дети хорошие, каждый год рождаются, такие способные, ну, интересные по внешности, развитые дети. Я им говорю: миленькие, вы их потеряете. Пока вы вот, условно говоря, будете бодаться, они между вами, они затеряются. Год проходит, два проходит, три проходит. Я регулярно туда езжу. Часто бывает, за полночь сижу с ними, выясняю отношения. Было время, наказывали, там всякое было. И вот дети подросли. Никуда не денешься, естественный закон. Старшие сразу в мир отвалились. Нашли себе работу и прочная жизнь. Ну, может быть, младшие останутся. Младший там еще только-только начал, лет 13-14, даже меньше. Уже начал из дома убегать. Где-то нашел возможность ночевать на чердаке, в подвалах. И вот то оттуда его там милиция приведет, то оттуда вот где-то выискивают. Уже дома не живет. А в семье остается это состояние, такое напряжение. Братья и сестры, как молиться здесь? Как Богу отвечать? Люди уже взрослые, пути мира не знают, не могут друг друга понять. А дети теряются, дети в мир уходят. Пусть Господь поможет, братья и сестры. Таких много положений у нас бывает. Если пребудете во мне, Христос говорит, пребудете во мне. Это очень важно. Это тогда, когда Дух наш имеет общение с Духом Святым, в Боге имеет общение, в Слове, когда мы волю Его знаем. Чего не пожелаете? Вот такие хорошие возможности для нас Бог открывает. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, понять это лучше и лучше. Мы сегодня также слышали, брат Рома проповедовал о взаимоотношениях в церкви, в теле Христовом. Я очень с радостью выслушал эту проповедь. Какая должна быть любовь, какое должно быть взаимопонимание, друзья. Это богатство возможно только в церкви. Вы этого в мире не найдете. И здесь очень важно не то, что искать, когда меня полюбят. Полюбите вы. Подойдите с любовью, с улыбкой, с лаской к другому человеку. Вы увидите, как эта благодать начнет умножаться среди людей. Пусть Господь нам в этом поможет. Помолимся. Слава за все Ему. Аминь.